Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, сегодня у нас с вами особая тема разговора. Сейчас интересно было бы, чтобы вы, скажем так, поразмышляли на тему, что такое церковное чтение. Особенно вот в нашем современном мире, вот сейчас в наше время, у вас какие-то, видно, на этот счет есть свои задумки, размышления и какие-то, может быть, выводы. И я думаю, будет интересно и нашим радиослушателям.
Ну, я хотел бы сказать прежде всего, что для меня церковное чтение всегда было, поймите меня правильно, важнее пения. Потому что какая-никакая, значит, маленькая, ничтожная любовь к богослужению и какой-то отзвук, отклик у меня возникло это на фоне того, что я услышал действительно настоящее чтение, которое доносило Слово Божие до ума и сердца.
Это вы где услышали? Что вы имеете в виду?
Вот. Я имею в виду свою первую Пасху. Вот, я помню очень хорошо. Мне было 22 года. Тогда первую Пасху уже 23. Вот. И взяв разные там отгулы в те советские времена, это был 83-й год, я отправился в Пюхтицкий монастырь. Причем в Пюхтицком монастыре, как известно, такая высокая культура была пения. Сама покойная ныне матушка Варвара, игуменя, она очень хорошо в этом разбиралась. И тогда еще ее регентом была матушка Георгия.
Нынешняя настоятельница Иерусалимского горнего монастыря.
Да. Да, это был по тем временам просто высочайший уровень. И все-таки хочу сказать, не это меня, так сказать, поразило. Вот я сейчас вспоминаю вот этот голос этого чтеца, которого пригласили. Я не знаю, кто это был, и, к сожалению, ни его имени, ни, конечно, нас не знакомили. Я просто был юноша-паломник, вот, и мне хотелось вообще познакомиться с этими службами. И вот он читал те самые премии Великой Субботы, которые потом мне ужасно хотелось читать все 15 самому, когда я стал уже псаломщиком сам. Ну, это, конечно, такая была ревность не по разуму, все понятно, но и возраст был еще такой. Это совершенно соответствовало возрасту. Но, тем не менее, вот эта память, она осталась. То есть, каждое слово было произнесено и не только музыкально, не только четко и ясно. Не только, так сказать, вот эта вся грамотность, это
техническая
сторона, это все, как это сделано было, это само собой разумеющееся. И главное, что
человек понимал, что он читает, да?
Он не просто понимал, он это мог донести на самом деле. И он это любил. Вот я об этом хотел сказать. То есть это слышно. И это главное. Были случаи вот, в моей практике, когда абсолютно неграмотное чтение, но с любовью, действительно доносило Слово Божие до умов и сердец. Причем вызывало такой отклик, что какие-то уже декана, которые служили там, десятилетиями уже в сане, подходили к отдельному псаломщику и говорили: «Ну как прочел?» А оказывалось, если серьезно так посмотреть, вслушаться так критически, прочел никак. То есть, чисто технически это было совсем неграмотно. Ну, правда, все слова правильно произнесены, но этого мало. Но самое главное, что вот человек любит это. Откуда возникает эта любовь? Тоже вот такой интересный вопрос. Вот. И уже 21 год священства. Многих мне довелось слышать чтецов. И что самое грустное для нашего времени, мне кажется, не то, что уходит традиция, не то, что уже большинство чтецов не владеют техникой практически. Не то, что они делают невероятное количество ошибок. Это ладно.
Прискорбно, но это тоже имеет место.
Вот
да.
Это да. Это бывает, да. Но самое главное – нет любви. Вот как проявляется эта любовь. Вот у меня есть такой очень яркий по жизни пример. Когда-то я был псаломщиком в храме мучеников Адрианы Натальи на Ярославском шоссе. Там был настоятелем тогда действительно такой замечательнейший и незабвенный батюшка, отец Владимир Соколов. Вот это знаменитое семейство, такое духовное, Я даже тогда не знал.
История этой семьи.
Да, кем приходится его матушка Николаю Евграфовичу Пестову. Да. Но дело сейчас не в этом. И вот отец Владимир, он всегда читал на ранней литургии апостол. Традиция такая была. Ранняя литургия апостол читает настоятель, поздний настоятель служит. У него любое богослужение, ну и, конечно, у него данные были замечательные, у него замечательный был голос, музыкальность совершенная, ну, его дети.
Были и подьяконами у патриарха.
Пимена.
Да, патриарха Пимена, да.
Который в этом отношении был, можно сказать, непревзойденный чтец. До сих пор вот слушают его чтение канона Андрея Крицкого как эталонное такое. Ну и, конечно, сам отец Владимир очень это ценил, умел ценить. И тогда, помню, у него была регентша, которой было тогда 89 лет, Евдокия Матвеевна. И она обладала сама глубокими такими познаниями и огромным опытом в церковном чтении.
Она уставщицей была.
Ну и пела. Она реально пела в 89 лет. Она наизусть читала апостолы, некоторые, допустим, такие самые известные, заупокойные и так далее. Но что поразительно... 75 лет пропев на клиросе, вот она это любила всей душой. Она, у нее немножко такие даже взгляды были, что она разделяла архиереев, так сказать, именно не по их там каким-то духовным высотам, а по их, так сказать, вокальным данным.
Ну, это такой профессиональный подход.
Да, да. И вот что поразительно, значит, было венчание. Служил тоже, там такой был замечательный все-таки храм в те годы. Служил отец Александр Куликов. Старец московский, известный ныне. И он венчал пару, а сослужил ему нынешний благочинный одного из московских округов, отец Николай Кречетов, тогда еще был диаконом. Ну и для меня, в общем-то, отец Николай был вот таким эталонным диаконом. То есть он вел службу, именно чувствовалось, что вот она у него в кулаке. Каждая интонация абсолютно точная, абсолютно собирающая на молитву.
Батюшка, вот. Ну вы упомянули, даже чуть-чуть отвлечемся, две семьи Соколовых и Кречетовых, которые сами по себе уже являются историей нашей современной Русской Православной Церкви. Но как важна вот преемственность? Это передавалось у них из поколения в поколение, и они донесли до нашего времени.
Да,
и вот и они вот... смогли повлиять на огромное количество людей, продолжают влиять.
Да, и что тогда было замечательно, я, значит, восхитился его чтением. Отец Николай читал апостол на венчании. А Евдокия Матвеевна махнула рукой, говорит, да это что, сказала она, вот в 30-м таком-то году, и, в общем, она привела какой-то пример мне абсолютно неизвестного диакона, который был для нее эталоном. А сейчас даже близко подойти к тому уровню служения, который вот являл отец Николай, например, но это даже, это, можно сказать, случаи уникальные. Вот такие были чтецы замечательные, которые, например, всегда при патриаршем служении появлялись они. Это даже вот чтение Шестопсалмия, например, было незабываемым. Потому что человек молится. Потому что человек абсолютно собран. Да, все его данные ему от Бога дарованные, они, конечно, имеют значение. Это все, так сказать, то, что на слуху. А есть то, что остается в сердце от такого чтения. Не случайно были традиции, допустим, священнического чтения очень часто. Вот в советские времена это было очень распространено по храмам. Какие-то батюшки выходили шестопсалмами почитать. В наше время это все реже и реже. Понятно, у священников современных очень большое поле деятельности и так далее. Но вот эта любовь к богослужению – это, в общем-то, та сторона жизни священника, без которой он не священник вообще. Если у священника нет любви к богослужению, это нонсенс. Я встречался и с такими случаями. Не хочу здесь ни судить, ничего. Просто, ну, это больно. А иногда просто невыносимо. Именно потому, что это слишком несоответственно. Вообще, хотелось вот этот разговор завести не для того, чтобы...
Не для критического взгляда.
Да, не для того, чтобы сказать, да, вот когда-то там что-то. Ну, кто постарше меня, может еще больше на эту тему сказать, конечно же. Дело не в этом. Хочется подумать о том...
Можно сделать, да?
Да-да-да. Вот, да, не вопрос Герцена, а вопрос Чернышевского. Что делать? А что делать? Ну, вот есть у нас училище, есть у нас богословский институт, у нас есть школа, у нас есть приходская жизнь, самое главное. То есть на практике все это проходит через приходскую жизнь. есть какие-то вещи, как правило, замечаешь, что все-таки 1-2 человека в каждом приходе, таких вот, кто грамотно читает, хотя бы грамотно. Не ставим высоких задач, хотя бы грамотно.
Ну, и грамотно, и на дыхании, как принято.
Да, нет, грамотно и понимает, что читает. Вот насчет того, что любит и доносит, это еще отдельный разговор. Это все-таки уже тоже что-то. И вот вокруг этой темы собирать людей, тех, кто хочет, тех, кто этим дорожит. Вот недавно у нас была практика в нашей гимназии по благословению отца Дмитрия. Дети читали канон Андрея Крицкого. Они выучивали наизусть по 2 тропаря, и практически все старшие классы, старшие это с 4 по 10, а 11 не было. Но, в общем, все старшие классы читали канон. 2 тропаря каждый выучивал наизусть. И именно эти 2 тропаря ему доставались. Читали они, конечно, не наизусть, но заранее выучивали наизусть, чтобы не было ошибок. Конечно, они перепугались, конечно,
волновались.
Конечно, чем больше им подсказываешь, что читайте громче, тем тише они читали со страху. Это все понятно, это нормально.
Но это не страх, а волнение.
Это нормально, это понятно. Но у меня было просто вдохновение такое, вот, когда я все услышал, что сколько есть детей с прекрасными в этом отношении данными, которые могли бы действительно вложить свою лепту в церковную жизнь, вот именно с этой стороны, со стороны именно чтения. Вот и у нас даже введен сейчас такой факультатив по церковному чтению, проект в гимназии тоже, где специально этим занимаются.
Вот. И потом такой педагогический ход, потому что когда ребенок почувствует, поймет всю красоту и необходимость, и радостность этого служения, занятия, он может пойти чтецом, вот что самое главное.
Да, и здесь еще есть такие моменты. Ну, например, нас ведь мало знают о том, что стилистика чтения связана с тем, что мы читаем. Вот. Ну, например, если мы читаем псалтирь, мы должны читать на одной ноте. Почему? Потому что это время углубления в молитву, это обращение к Богу. Вот. Я не беру отдельное понимание псалмов, например, на таких службах, как царские часы, это отдельный разговор. Но в целом, вот шестопсалмы, часы и так далее, это предстояние Богу, это погружение в молитву. Это настрой на молитву, то, что дает чтение часов. У нас это время поставить свечку. Но никак не настроиться на молитву, увы. Соответственно, и ответственность чтецов падает. Они думают, что апостол прочитает престижнее. Такие вот нелепые вещи. Да одно словечко в богослужении прочитать – это уже ангельское служение по сути. Да, еще канон, например. Когда канон читают на одной ноте, ну хорошо, когда начинающие. И очень важно, чтобы они это умели тоже создавать как бы такую вот атмосферу молитвенную, когда каждый уже молящийся своим
чётким... Свою интонацию вносит, да, внутреннюю.
Да, вслушиваясь в тексты, ну, как бы воспринимает то или другое, это понятно. Вот. Но определенная уже возникает и другая задача для того, кто уже это умеет. Допустим, вот в этой части чтения канона, например, интонация, сдержанная, по-монашески, я бы сказал, и одновременно достаточно выразительно, не переходящие, естественно,
страстные какие-то,
да, в эмоциональный какой-то фон и так далее. Или, например, чтение «Приимий апостола» – это совсем другое. Это донесение Слова Божия до слуха молящихся. Это уже не наше обращение к Богу, а божественное обращение к нам. И, соответственно, стилистика совершенно иная. И выясняется, что с юных лет это очень воспринимается. У меня была 9-летняя девочка, которая читала «Апостол». У нас был такой детский хор, пели 9-10-летние дети. И архиерей пришел на службу и удивился, а почему так диакон читал с ошибками, а девочка 9-летняя читала без ошибок. Я говорю: «Владыка, потому что она не боится».
Вас.
Ну, в смысле, понятно, что диакон трепетал просто, а девочке все нипочем. Вот. Поэтому так и получилось. Естественно, она не понимала, что она читает. Даже так вслушаться, остановки были не совсем точные по смыслу, но музыкальные. То есть, что-то дети уже воспринимают уже, можно сказать, с малых лет и могут это донести. И, конечно, те времена, когда, как я знал такую одну регеншу, которая с 5 лет знала «Ирмо Стайна» и «Богородицы рай» наизусть. Вот. Ну, сейчас эти времена ушли в прошлое, но Тем не менее, и вот эта работа с детьми, мне кажется, это очень важно, чтобы именно мы, вот это новое наше поколение, воспитали в любви к богослужению через участие в богослужении и, в общем-то, не через какое-то такое выделение себя, самоутверждение, что и бывает, и для детей это тоже известное искушение. Ну, конечно, это должно быть под контролем.
Да, чтобы не было этих моментов тщеславия, там, да, выделиться то, как-то.
В общем-то, тут надо всегда дать понять, что это, мягко скажем, вот тот уровень, который у тебя сейчас, это не только не потолок. Ты хотя бы вот теперь расскажи, что ты прочел. Вот о чем ты прочел, какой в этом смысл?
Что, например, ты удостоился чести участвовать в богослужении.
Ну, по практике хочу сказать, что этого хватает, но ненадолго. Ненадолго, да. Да, вопрос о чести, да, это, конечно, понимают. Но потом, когда рядом вдруг оказывается сверстник и так далее, и так далее.
Дети есть дети.
Дети есть дети. Возникает это. Нет, ну, то есть, ставить все более и более серьезные задачи. И вот действительно вслушиваться, как читали. Вот, и хорошо, что сейчас очень много сохранилось этих записей.
Записи, да.
Вопрос о культуре чтения – это вопрос вообще восприятия богослужения. У нас бы не возникало никаких проблем с русским, славянским языком. Все эти разговоры ушли бы в никуда, если бы мы просто отнеслись к этому чтению со всей ответственностью и серьезностью. Ну вот, наверное, пушкинского «Пророка» мы знаем в записи Смоктуновского, мы знаем в фильме о Достоевском, Миронов читал. Все дети учили пушкинского «Пророка» наизусть, и там вот эти слова «отверзлись вещи и зеницы» или «дольни лозы прозябания», которые вряд ли многие школьники понимают, о чем тут идет речь, но чтение осмысленное, выразительное, дети же старались, готовились. А здесь, в церковном чтении, это воспитание, это то, что дает семья, это то, что дает семейное воцерковление, это то, что дает участие ребенка в приходской уже жизни, вот можно сказать, с малых лет. И мне кажется, здесь нельзя нам никак это пропустить, а то мы можем потерять, можно сказать, ну, не скажу поколение, но, по крайней мере, очень много, многие прихожане обретали любовь к богослужению благодаря действительно любви к богослужению других, которые смогли эту любовь до них донести.
Батюшка, это очень важный аспект, который вы затронули, работа с детьми. Но есть еще и такая возможность и необходимость, когда школа чтецов уже молодых людей, которые занимаются, можно сказать, этим профессионально, чтобы они готовились прямо при храме, и чтобы, как бывают спевки, точно так же была работа с чтецами, людьми проводилась, которые сами владеют и могут донести.
Тот же преснопамятный отец Владимир Соколов всегда просматривал апостола, который он будет читать. Это даже трудно себе представить. Да. Современному чтецу это в голову не приходит. Посмотреть, что ты будешь читать.
Это профессионализм и есть, потому что тот же отец Владимир Соколов уже давно многое знал наизусть, просто мог знать, как большинство старых опытных священников. Но, тем не менее, вот эта ответственность внутренняя, она заставляла прийти и открыть, потому что человек понимал.
Я приведу еще один пример из моего общения с отцом Владимиром, когда я прочел, как сейчас помню, «Место кондака предпразднества с ретенью». «Предпразднество Сретения». Прочитал Седалин «Предпразднество Сретения», посмотрел не туда. Причем на первом часе. Когда уже все расходятся, когда служба заканчивается, отец Владимир вышел из алтаря после службы и строго сказал, что ты там прочел. Нет, он не следил. Он просто это слышал и знал, что есть контакт «Предпразднества Сретения» наизусть. Тогда такое явление было, надо сказать, не уникальным.
В том-то и дело.
Да. Сейчас это просто совершенно уникально. Настолько пребывает в богослужении священник. И, соответственно, прихожане тогда пели все вместе стихиры Пасхи. Весь храм. Это тоже о чем-то говорит. Общий уровень. Сейчас мы даже об этом мечтать не можем. Еще пример. Как раз после этого была служба, соединяли Александру Невскому и Даниилу Московскому. Я должен был подбирать тексты, чтобы певчим было с чего петь. И вот были эти две службы на руках. Евангелие было прочитано в честь Даниила Московского, а евангельскую стихиру я подобрал из службы Александру Невскому. Это была ошибка уставная. И уже мне самому стало стыдно просто. Ну, как же так? Вот рассеялся, был настолько не собран. И я подошел к батюшке, говорю: «Батюшка, простите, я не ту стихию дал пропеть». Он говорит, имея в виду Александра Невского и Даниила Московского, он сказал: «Папа на сына не обидится». Вот понимаете, это настолько драгоценно, когда и, в общем-то, милость... Снисхождение. Конечно, мы ошибаемся. Конечно, мы не можем, как египетские монахи, так сказать, как у Иоанна Кассиана Римлянина было в монастыре, что там за одну ошибку там серьезные эпитемии давали за ошибку в чтении. Нет, но мы должны сохранить любовь. Вот это самое главное.
Да, потому что кто не ошибается, сохранить любовь – это самое важное. И не потерять те драгоценные дары, которые передавались из поколения в поколение. Очень много уходит самого важного. Оно просачивается и оскудевает. И при этом не надо все-таки не унывать, не опускать руки, а наоборот.
С привлечением технических средств, в том числе и нашего радио, мы будем стараться эти традиции сохранять, потому что многое осталось в записях, между прочим, и есть что послушать.
Спасибо вам, батюшка. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Святому Духу, имени Христа, и во веки веков. Аминь.